Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Что страны НАТО могут противопоставить действиям России против Грузии? Россия и Грузия обменялись военнопленными. Панды в зоопарке Мадрида. Эти другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, в Брюсселе сегодня состоялось специальное заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО, посвященное войне в Грузии и отношениям НАТО с Россией. За ходом заседания внимательно следил и выяснял реакцию на него экспертов мой коллега Данила Гальперович, который сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Надо сказать, что это было очень захватывающее зрелище, когда после заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО подряд давали свои пресс-конференции генсек НАТО Ябда Хопсхефер, Кондолиза Райс, госсекретарь США, и, что особенно интересно и важно, французский министр иностранных дел Бернар Кушнер, который, собственно, участвовал в выработке договоренностей, которые были достигнуты при их посредничестве между Россией и Грузией, подписаны обоими президентами. Так вот, Ябда Хопсхефер в самом начале своей пресс-конференции дал понять, в общем-то, на чьей стороне в эти минуты, в эти дни, в связи с учетом развития событий, находится НАТО. Конечно, ясно, что Россия должна выполнить все пункты соглашения, подписанного президентом Медведевым и президентом Саркози. Пока мы не видим никаких сигналов того, что это происходит. Российские войска должны быть выведены на позиции, которые они занимали до начала кризиса, то есть на 6 августа. Министры также подтвердили и подчеркнули свою полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Грузия. Мы не должны забывать, что вся эта дискуссия идет о суверенном государстве. Министры договорились об оказании помощи Грузии в ответ на ее просьбу, которая была передана нам на прошлой неделе грузинским послом, когда у нас была встреча на заседании Североатлантического совета. И мы все, это вы можете видеть в нашем заявлении, также согласились в том, что наши отношения с Россией не будут развиваться так, как будто ничего не произошло. Ябда Хопсхефер также объяснил, что в отношении с Грузией создается совет НАТО-Грузия, который будет определять полностью объем взаимоотношений НАТО и Грузии, когда его спросили, пересматриваются ли в связи с этим планы по предоставлению Грузии расширенного партнерства, возможно, в декабре этого года. Ябда Хопсхефер сказал, что никакие решения, которые были приняты на саммите НАТО в Бухаресте по поводу Украины и Грузии, не будут пересмотрены, все будет развиваться так, как обычно, а с Россией, как сказал Ябда Хопсхефер, скорее всего, будут какие-то практические шаги по сворачиванию контактов. Неизвестно пока, как именно это будет происходить, но какие-то шаги обязательно будут, так сказал Ябда Хопсхефер. Между тем, некоторые страны Европы уже начали предпринимать такие шаги. Швеция, например, отменила военное сотрудничество с Россией, и об этом в материале из Германии Юрия Векслера.
Координатор правительства Германии по вопросам германо-американского сотрудничества Карстен Фойгт, комментируя задачи НАТО по выработке линии в отношении России, в частности решение Швеции приостановить военное сотрудничество с Россией, сказал: «Мне известно об этом решении Швеции. Если Швеция, как небольшая страна, принимает такое решение, то это ее право. Если бы НАТО в целом приняло бы подобное решение, то это было бы совсем другим делом, совсем другими последствиями. НАТО, несомненно, обсудит все возможные выводы из происшедшего на Кавказе, но задача не состоит в выработке жесткой или мягкой линии в отношении России. Задача – выработать умную линию, в частности такую, которая позволит долгосрочно ей следовать и долгосрочно позитивно влиять на поведение России на международной арене. Эта линия должна реально улучшить обеспечение безопасности соседей России, в частности Грузии. Требуется выработать такую линию НАТО в отношении России, которая не сильными заявлениями и конфронтационной риторикой, а конкретными практическими шагами улучшала бы ситуацию в Грузии. Мне представляется, что Россия заинтересована в тесном долгосрочном сотрудничестве не только с США, но и с Европой, в частности с Германией. У Германии есть своя заинтересованность в сотрудничестве с Россией, но такая же заинтересованность есть и с российской стороны. Страна, которая изолирует себя посредством того, что внушает странам-соседям страх, сама пожнет последствия не только политического, но и экономического характера. Большим шагом вперед после распада СССР стала, начатая еще при Горбачеве, готовность России к открытым отношениям с Западом. И если Россия проводит сегодня политику, противоречащую этому вектору открытости, то этим она наносит вред не только отношениям с Европой, но и прямой вред самой себе. И я на месте российского руководства взвесил бы максимально точно, делаю ли я шаги, которые могут стать выражением военной мощи, или же они, эти шаги, станут выражением политического ослабления российских позиций. Говорил Карстен Фойгт, координатор правительства Германии по вопросам германо-американского сотрудничества. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Ну, фактически, Карстен Фойгт в материале Юрия Векслера повторил слова, которые сказала на брифинге Кондолиза Райс. Она сказала, что США совершенно не заинтересованы в порче отношений с Россией. Это Россия своими действиями сейчас изолирует себя от остального мира. Ну, а что думают российские эксперты по поводу прекращения возможного военных программ сотрудничества с НАТО в России? В частности, вот каково мнение независимого военного эксперта Александра Гольца.
Сокращение наших контактов, военных учений, контактов между военными, оно вредит в равной степени России и НАТО, безусловно, потому что все-таки до недавнего времени НАТО руководствовалось политикой вовлечения России в разного рода мероприятия. Кроме того, надо понимать, что Россия позарез нужна НАТО, по многим проблемам, в частности, прежде всего, это транзит грузов для поддержки группировки НАТО в Афганистане. Это взаимодействие в планах распространения ядерного оружия и много-много других проблем. Другой вопрос в том, что, конечно, Россия много потеряла в этой истории и потребуется значительное время, прежде чем будут хотя бы восстановлена та степень доверия, довольно невысокая, впрочем, которая была до сегодняшнего, до настоящего времени.
Я хотел бы отдельно остановиться на реакции Бернара Кушнера на сегодняшнее заседание. Французский министр иностранных дел выглядел действительно разочарованным. Он говорил о том, что действительно пока нет признаков того, что Россия выводит свои войска более или менее серьезно. И в ответ на вопрос одного из грузинских журналистов он раздраженно сказал: «Вы бы знаете, что было, если бы не вмешался Евросоюз? Тбилиси был бы взят». Очевидно, что один из участников этих переговоров сейчас испытывает не самые приятные эмоции. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. Московское время 18:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Министры иностранных дел стран НАТО на экстренном заседании в Брюсселе выразили поддержку Грузии в ее конфликте с Россией. Российский генштаб обвинил Грузию в неисполнении обязательств об отводе войск в места постоянной дислокации. Грузия и Россия обменялись военнопленными. Российская сторона передала 15 человек, ей возвращены 5 военнослужащих. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Грузию 20 дополнительных наблюдателей. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о планах подготовки терактов на Северном Кавказе грузинскими спецслужбами. Министерство иностранных дел Грузии эту информацию категорически опровергает. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Сочи с президентом России Дмитрием Медведевым назвал действия России в конфликте с Грузией спокойными и аккуратными. Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий задержан по подозрению в получении взятки в размере 750 тысяч евро. Вы слушаете «Радио Свобода». Коротко о наших дальнейших программах. В 19:00 передача «Время гостей», в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, и в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. Ну, а я вновь приветствую в студии обозревателя «Радио Свобода» Владимира Тольца, на этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Владимир, здравствуйте еще раз. И наверняка центральная тема вашего обзора – вновь конфликт на Кавказе.
Да, конечно. Об этой теме пишут даже, когда речь идет о полемике между кандидатами на президентский пост сенатором Маккейном и сенатором Обамой. Wall Street Journal ставит вопрос так. Что сделали бы кандидаты до начала российских действий на Кавказе? Чей подход к России и к дипломатии в целом смог бы предотвратить события в Грузии? По мнению газеты, оба кандидата заняли бы сходные позиции по поводу случившегося. Они считают, что следует пересмотреть все аспекты отношений с Россией, поддержать план по вступлению Грузии и Украины в НАТО, а также чтобы оградить их от новых российских вторжений. В связи с действиями России на Кавказе в редакционной статье Herald Tribune ставятся такие вопросы. Является ли Россия угрозой своим соседям в Европе, Соединенным Штатам? Что готовы сделать Соединенные Штаты и НАТО, если Россия нападет на еще одну суверенную демократическую страну, не входящую в НАТО, или начнет ее шантажировать? Должен ли Запад продолжать сотрудничать с Россией, или ему следует сосредоточиться на сдерживании своих амбиций. По мнению редакции газеты, кризис заставляет президента Буша начать пересмотр связей Америки с Россией, дополнить и завершить который предстоит его преемнику. Еще одна редакционная, на сей раз в Washington Post. Цитата. «Чего Россия надеется добиться, частично оккупировав маленькую соседнюю страну? Российский президент Дмитрий Медведев должен понимать, что его репутация на международной арене отнюдь не улучшается благодаря громадному разрыву между словами и делами. Должно быть, он или премьер Путин собирается извлечь из этого значительную выгоду. Возможно, закрепившись на территории Грузии, россияне надеются усилить свои позиции на переговорах, где будут утверждать, что территориальную целостность Грузии больше уважать не следует. Возможно, Россия надеется, что, разрушив грузинскую экономику, она сможет спровоцировать выступление против избранного президента Саакашвили, которого Путин презирает. А возможно, Россия просто хочет преподать урок маленьким соседним странам, показав, что им следует слушаться Москву, а иначе придется плохо. По мнению редакции Washington Post, все это в долгосрочной перспективе не поможет России укрепить ее позиции. И еще одна статья из той же Washington Post. Она принадлежит Перу Энн Эпплбаум, написавшей в свое время книгу по истории ГУЛАГа, и посвящена она другой истории – вторжению в 1968 году вооруженных сил Варшавского пакта в Чехословакию. Автор отмечает, внешне события августа 1968 и действительно несколько напоминают события августа 2008-го. На это уже обратила внимание госсекретарь США Кондолиза Райс. Действительно, ввели танки на территорию суверенного государства. Действительно, в 2008-м, как в 1968-м, Россия наказывает бывшего сателлита, чьи реформы, если они окажутся удачными, могут угрожать политической системе России. Сейчас, по мнению Эпплбаум, очень важно, чтобы Запад сплотился, и тогда он, чтобы не пропасть поодиночке, чтобы не позволить «Газпрому» расправиться с каждой страной Запада отдельности, и чтобы нынешняя ситуация не продолжалась в следующие 40 лет.
Большое спасибо, Владимир. Владимир Тольц представил обзор публикаций в американской прессе. Ну, а мы продолжаем информационную программу. Продолжаем нашу программу. Грузия и Россия обменялись военнопленными. Российская сторона передала 15 человек, ей, в свою очередь, возвращены 5 военнослужащих, передает Георгий Кабаладзе.
Грузинская и российская стороны произвели обмен пленными по принципу «всех на всех» у поселка Игуэти, который уже несколько дней занят российскими войсками. Игуэти всего в 35 километрах от Тбилиси, вне территории Южной Осетии. 5 российских военнопленных, в том числе 2 летчика, самолеты которых грузинские ПВО сбили во время бомбардировок, были обменены на 15 грузинских военнопленных. Накануне стороны не смогли договориться об обмене, поскольку в Цхинвали на самом деле содержатся гораздо больше пленных грузин, но они не военнослужащие грузинской армии, а местные жители, которых арестовали юго-осетинские спецслужбы. Тем не менее, грузинская сторона решила согласиться на обмен всех на всех и сняла требование об освобождении других пленных грузин. Во вторник российские военные вошли в порт Поти и, по сообщению МВД Грузии, начали вывозить имущество порта. Все работы по разгрузке товаров, предназначенных Грузии, Армении и Азербайджану, а также товаров из Центральной Азии, приостановлены. Тем не менее, грузинская сторона продолжает осторожные попытки помешать продвижению российских военных колонн вглубь территории страны. Например, у городка Сачхере, а также близ Боржоми, местная патрульная полиция перегородила дорогу патрульными машинами, и российские БТРы вернулись обратно в Хашури, где по-прежнему действует комендантский час. А у поселка Игуэты студенты грузинских вузов провели демонстрацию протеста. Они размахивали флагами и требовали немедленного вывода российских войск из страны. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутьеррес, срочно прибыв в Грузию, заявил после встречи с госминистром по реинтеграции Тимуром Якубашвили, что Организация Объединенных Наций будет внимательно следить за ситуацией и окажет беженцам всевозможную помощь. Согласно заявлению депутата парламента, бывшего министра по делам беженцев и расселению Грузии Кобы Субельяни, число беженцев превысило 200 тысяч человек. Однако, по мнению экспертов, эта цифра требует уточнения, поскольку, по последним данным, 80% населения города Гори, занятого российскими войсками, уже вернулись в свои дома. Таким образом, число беженцев несколько сократилось, но, по оценке экспертов, оно достигает 100 тысяч человек, если иметь в виду, что все грузинское население самой Южной Осетии и прилегающих к непризнанной республике сел по-прежнему находится в Тбилиси и живет в зданиях школ, детских садов, либо в спешно организованных палаточных городках. Депутат парламента страны Бадри Басишвили заявил в интервью «Радио Свобода», что этим людям, в отличие от жителей Гори, уже некуда будет возвращаться, поскольку грузинские села в Южной Осетии полностью сожжены. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Столичные власти готовы уступить в споре с жителями Южного Бута. В минувшую субботу в Москве состоялся митинг протеста, на котором жители выступили против решений по выселению домовладельцев, и в тот же день чиновники заявили о готовности выполнить некоторые требования бутовцев о выделении в том же поселке равнозначных земельных участков, рассказывает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Лидер инициативной группы жителей Бутова Владимир Жирнов объяснил происходящее просто. Власти стали относиться к закону так же, как жители.
Мы не нарушаем закон, а власти нарушают закон. Вот на этом мы и... Власти уже сейчас приступили к разработке проектно-сметной документации для застройки в микрорайонах 5 и 5А на территории поселка Бутова. Там речь идет о строительстве индивидуального жилья.
Руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин в тот же день сказал, что ситуация нормализуется и власти идут на уступки. Впрочем, до победы еще не близко, говорит лидер бутовцев.
Вопрос другой. Получим ли мы или нет? Это следующий, так сказать, то, что власти сейчас, да, они реально приступают уже к этому процессу. Это факт.
На митинге бутовцы рассказали о давлении на домовладельцев путем поджога домов. Последний поджог произошел 4 августа. В дом пожилых сестер Ивановых неизвестные забросили горючую смесь, разбив окно. Факт поджога зафиксирован дознавателем. Пожарные спасли дом. А десяток домов за 2 года были уничтожены поджогами. Впрочем, сегодня Владимир Жирнов предпочитает вспоминать не об этом, а об общественной поддержке. И первым человеком, оказавшим реальную помощь, стала Галина Хованская.
Депутат Госдумы Галина Петровна Хованская, которая сама мне позвонила. Далее Никитин, это депутат городской думы от фракции КПРФ. Митрохин от фракции «Яблок». Это 2 депутата городской думы, которые к нам пришли на помощь. На первом этапе главенствующую роль сыграло присутствие Кучерена и Сванидзе. Лебедев приехал, когда был ОМОН, он 20-го к нам приехал на следующий день. Он показал очень большую финансовую помощь материальную, когда надо было юридическую поддержку обеспечить Прокофьевой. Очень большую, и дай бог ему здоровья.
Владелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев так отреагировал на новость о победе бутовских домов. домовладельцев.
Это было бы здорово, это революционный был бы шаг у нас, взаимодействие граждан через какие-то попытки гражданского общества с властями, которые до этого, конечно, город, ну, только коммерческой застройкой занимались, плевать им было на людей. Ну, посмотрим, зачем-то ведь московские власти или там префектура сказали это, они могли бы вообще этого не говорить.
Действительно, столичные власти изменили отношение к бутовцам довольно неожиданно. Возможно, им стало понятно, что домовладельцы не намерены отступать. За эти 2 года даже представители милиции, присутствовавшие при процедурах сноса и выселения, прониклись уважением к несдающимся гражданам, считает Владимир Жирнов.
Сотрудники милиции, ребята, стойте, говорят, ребята, вы добиваетесь своего, будь мы на вашем месте, мы действовали точно так же, вы понимаете? А когда они в первый раз сюда пришли, они были, так сказать, очень грозные и очень суровы были с нами в разговорах. И руководители даже строительных организаций в приватных беседах со мной говорят, ребята, стойте до конца, говорят, добивайтесь то, что положено. Вот это есть общественное мнение.
Получается, что в душе все были на стороне домовладельцев. Но кто же был против них? Владимир Жирнов, ожидающий подписания соглашения, предпочитает не отвечать на такие вопросы. Ответ находим у Александра Лебедева.
Понятно, кто это. Застройщики вот эти вот крупные, которые стоят элитное многоэтажное жилье, все эти вот там. И местные власти, это определенное звено городского управления, которое считает своей главной задачей коммерческое строительство.
Давний оппонент московского мэра вспоминает о своем опыте общения с московской милицией, когда для жительницы Бутова Юлии Прокофьевой он привозил домик.
$500 за квадратный метр и собирался за 24 часа. Можно так спланировать малоэтажную застройку, что будет больше квадратных метров, чем при многоэтажной, и будет это там в 4 раза в 5 дешевле. Ко мне никогда не обратятся эти власти. Ну что вы, та же милиция местная, когда я этот дом вез, они же его арестовали в 4 часа ночи. Я его снял со стройки в Подмосковье и повез Прокофьева и хотел за ночь поставить. Но они краны мне не пустили, все перегородили, а рабочих запугали уголовными делами. Так что, что тут скажешь?
Владимир Жирнов говорит о силе общественной поддержки. Митинги, пресс-конференции, поддержка в средствах массовой информации, депутатские запросы, обращения в Генеральную прокуратуру, Госдуму, к президенту.
Мы, жители поселка, простые люди, граждане, мы обрели вдруг очень-очень много друзей. У нас общество, в принципе, я скажу, когда там говорят, да, больное, я не могу сказать, у нас, в принципе, здоровое общество. Жители поселка Бутов повели себя мудро, они ни одного противоправного акта не совершили за эти 3,5 года.
Есть еще одно объяснение бутовскому счастью – снижение темпов строительства жилья в столице. За 6 месяцев 2008 года построено вдвое меньше, чем за 6 месяцев 2007. Владимир Ресин признался, что не выполняется. Выполнение планов связано и с противостоянием в поселке Бутово. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по вторникам. Это программа Ивана Толстого. Среди тем сегодняшнего выпуска «Какую Олимпиаду готовит Лондон? Почему Олимпийские игры не примиряют». Это взгляд Бориса Парамонова. «Можешь выйти на площадь». 40 лет исполнилась знаменитая песня Александра Галича. В «Поверх барьеров» с Иваном Толстым вы услышите и некоторые новые музыкальные записи. Итак, «Поверх барьеров» 21 час. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран НАТО на экстренном заседании в Брюсселе выразили поддержку Грузии в ее конфликте с Россией. В заявлении по итогам заседания говорится о поддержке Североатлантическим союзом территориальной целостности Грузии. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупсхефер заявил, что Россия пока не выполняет обязательств, взятых ею на себя в соответствии с планом урегулирования конфликта. Российский генштаб обвинил Грузию в неисполнении обязательства об отводе войск в места постоянной дислокации. Отводу российских войск, по словам представителя генштаба, мешает отсутствие контроля грузинского командования за своими военными в зоне конфликта. Грузия и Россия обменялись военнопленными. Российская сторона передала 15 человек. Ей, в свою очередь, возвращены 5 военнослужащих. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Грузию 20 дополнительных наблюдателей. Россия дала на это свое согласие. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о планах подготовки терактов на Северном Кавказе грузинскими спецслужбами. Министерство иностранных дел Грузии эту информацию категорически опровергает. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Сочи с президентом России Дмитрием Медведевым назвал действия России в конфликте с Грузией спокойными и аккуратными. Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий задержан по подозрению в получении взятки в размере 750 тысяч евро. Директор Музея общественного центра имени Сахарова Юрий Самодоров покидает свой пост из-за разногласий с учредителями и отсутствия достаточного финансирования. Сейчас новости культуры.
Лауреатом международной премии имени Генрика Ибсена этого года стал британский театральный режиссер Питер Брук. Об этом объявила норвежская актриса Лив Ульман, возглавляющая жюри премии. Питеру Бруку 83 года. Церемония вручения премии, в ходе которой режиссеру вручат чек на 460 тысяч долларов, состоится 31 августа в портовом городе Скиен на юге Норвегии, где родился Ибсен. Израильский дирижер Даниэль Баренбойм заявил немецкому пресс-агентур, что Израиль не сведущ в проблемах палестинцев и не проявляет любознательности по отношению к их жизни. В настоящее время оркестр «Западно-Восточный диван», которым руководит Даниэль Баренбойм, совершает турне по Европе. В состав оркестра входят 120 молодых музыкантов из Израиля и ряда арабских стран. Британский рок-певец Гарри Глиттер освобожден из вьетнамской тюрьмы. Он был приговорен к 3 годам заключения за сексуальные отношения с 11- и 12-летней девочками. По последним сообщениям, Глиттер вылетел в Великобританию, где ему предстоит зарегистрироваться в полиции в связи с совершенным сексуальным преступлением. Начиная с этой осени, многие издательства Великобритании будут указывать на книгах для детей и подростков предполагаемый возраст читателя, например, 5 лет плюс, 7 лет плюс и так далее. Согласно опросу, проведенному среди родителей, покупающих книги для детей, большинство из них приветствует нововведение. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Мнение детей о том, как они относятся к новым предписаниям, никто не спрашивал. Но зато писатели, в отличие от родителей, бунтуют против книжных рецептов, смахивающих, по их мнению, на цензуру. Причем бунтуют самые успешные литераторы, книги которых пользуются колоссальным спросом поверх возрастных барьеров. Среди них Филипп Пулман, чей роман «Северное сияние» признан лучшей британской детской книгой за последние 70 лет, Джоан Роулинг, автор бестселлеров о Гарри Поттере и другие. Как будут протестовать дети, тоже можно себе представить. Если тебе уже 9, а в руках у тебя книжка для 7-летних, то эту книжку ты будешь читать на последней парте в классе, чтобы тебя не подняли на смех. А что делать, к примеру, с трагедией Шекспира «Ромео и Джульетта»? За последние 400 лет психология детей и подростков радикально изменилась. 14-летняя Джульетта психологически была готова выйти замуж и родить ребенка. Значит ли это, что произведение Шекспира следует рекомендовать девушкам на выданье? Мне все-таки кажется, что писатели напрасно волнуются. Дети непобедимы. Под крышкой парты, под одеялом, с фонариком или без, они все равно будут читать то, что им по душе.
Это был комментарий Игоря Померанцева, а новости культуры представил Дмитрий Волчек. Дом актера в Москве одержал победу. Здание по адресу Арбат, дом 35, останется за ним, рассказывает Марина Тимашева.
Напомню, что зимой прошлого года здание дома актера было передано Росимуществом в оперативное управление организации по имени Россвязьохранкультура. Актеры защищали свой дом как умели, устраивали собрания, грозили неявкой на выборы президента, забастовками и уличными митингами. Ходили по высоким инстанциям и кабинетам. Вот Валентина Талызина живо пересказывает диалог Эльдара Рязанова с чиновниками.
Он кричал вот этим двум чиновникам, говорит: «Вы понимаете, что это подонство или нет?» «Нет, нет, нет», он говорит, Эльдар Александрович, «нет, вы мне ответите, да или нет, вы понимаете, что это подонство?»
Они не ответили.
Потом он сказал: «Все, я ухожу отсюда!» И Набиуллина сказала: «Ну что вы, останьтесь с нами, пожалуйста!»
Итак, сначала тяжбы из-за дома актера прошло полгода, и Россвязь охран культуры больше нет, ее расформировали. Директор дома актера Маргарита Эскина видит в этом перст судьбы.
«Это совсем не для пресс-конференции, это не научно, я скажу, но я просто всегда знаю, что не надо
лезть куда не надо. Не потому, что будет какая-то месть, ничего. Есть вещи, которые каким-то образом где-то там осенены, и их не надо касаться. Среди многих организаций, которые существуют сейчас, есть организация, связанная с людьми, не корыстью.
Ну вот, а дом актера получил письмо за подписью исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений Минэкономразвития. Здание передается в казну Российской Федерации, и больше актеров никто из него не гонит. Но суды по иску дома актера к Росимуществу продолжаются, потому что не хватает акта передачи объекта и изменений, внесенных в государственный реестр прав на недвижимое имущество. Иными словами, Россвязь охран культуры уже нет, но судебное дело ее живет. На мой вопрос, как Эльдар Рязанов оценивает ситуацию, он ответил.
Я могу сказать одно, что ничего нет более постоянного, чем временные трудности. Понимаете, так что я думаю, что мы обеспечены этой головной болью, наверное, на много-много лет. Хотя, должен сказать, что вот совещание у Набиуллиной на меня произвело очень хорошее впечатление. И министр произвела на меня замечательное впечатление. И мы ушли оттуда очень успокоенные. Но поскольку у нас бывает так, что говорят одно, но делают другое, поэтому черт его знает. Во всяком случае, на данном этапе, как бы, у меня ощущение, что мы победили. Что будет дальше, никто не знает, потому что это такая страна, где никто ничего не знает. Что будет, а что было, тоже не знаем. Эта ситуация, она дала один замечательный эффект. Полное единение всей театральной общественности. Вот это полное единение, братство, дружба. И были готовы идти на все, вплоть до выхода к Белому дому с плакатами. Так что, да, понимаете, я думаю, что все будет хорошо. Враг будет разбит, победа будет за нами.
Так в отдельно взятом доме актера сформировалось гражданское общество. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Сегодняшний выпуск традиционной рубрики программы «Время свободы. Политика онлайн» подготовил мой коллега Кирилл Коблин.
На сайте петербургской газеты «Дело» не совсем обычное мнение по поводу отношения россиян к конфликту с Грузией. Автор статьи «Нам не страшен дядя Сэм» публицист, политолог и экономист Дмитрий Травин обращает внимание на взрыв патриотизма, как и многие другие наблюдатели, но считает, что это патриотизм особого рода. Впрочем, обо всем по порядку. Первое из не совсем распространенных мнений, высказанных в статье Травина.
Единственное, что радует в жестокой и омерзительной военной истории, начавшейся в позапрошлую пятницу, так это ярко проявившееся неверие россиян в стоящего за спиной Саакашвили дядюшку Сэма.
Чтобы доказать это положение, автор предлагает читателю вообразить политически невообразимое. Например...
Попробуйте действительно на минуточку представить себе, что наши войска вошли в страну, являющуюся членом НАТО, то есть страну, которую Соединенные Штаты будут защищать. Не устами Кондолизы Райс и не резолюциями, протаскиваемыми через ООН, а всеми силами и средствами, имеющимися в распоряжении американской армии. Уверяю вас, что если только мы действительно сможем всерьез представить себе подобную нелепость, нас тут же прошибет холодный пот, у нас затрясутся руки, глаза вылезут из орбит. Мы мгновенно бросим все свои дела, плюнем на требующие срочных решений миллионные сделки, схватим детей под мышку и, потеряв по дороге ключи от квартиры, где деньги лежат, помчимся в самую дальнюю псковскую деревню, поскольку там будет хоть какой-то шанс уцелеть при начале российско-американской ядерной войны.
Но дело, несмотря на высочайший градус враждебной риторики, обстоит совсем не так. Обыватель, российский обыватель, спокоен, так считает Дмитрий Травин.
Среднероссийский обыватель после произнесения дежурных слов о необходимости нападать америкосам вовсе не бежит укреплять обороноспособность Родины и платить взносы в ДОСААФ. Почесывая пузо, он садится к экрану пить пиво и следить за футболом. Вся страсть уходит на то, чтобы болеть за любимую команду. А в свободное от футбола время обыватель будет отмазывать сына от армии и копить деньги на отдых в Испании, Турции или какой-либо другой стране НАТО, где его будут холить, лелеять и прекрасно обслуживать, поскольку конфликт – это всегда убытки, а мирное сосуществование – это доходы.
Как же совместить одно с другим? Отпуск в натовской стране и проклятие в адрес НАТО. Дмитрий Травин считает, что все дело в особой, новой природе российского, да и не только российского патриотизма. Это патриотизм спортивного, фанатского, телевизионного свойства.
Но почему же в таком случае все вокруг сотрясают воздух болтовней о коварных американцах, хотя в истинность угрозы со стороны Соединенных Штатов совсем не верит? Да потому что у среднего обывателя весьма своеобразное, раздвоенное сознание. Кроме пива, футбола и турецкого пляжа, он нуждается еще в чувстве собственной значимости. Невозможно уважать себя за то, что растекаешься задницей по дивану, в то время как юркий Аршавин, обтекая потом и делая третий подряд финт, забивает противнику гол. Но можно уважать себя, если искренне веришь, будто ты сам вместе с Путиным, Аршавиным и неким условным Василием Теркиным, сражающимся за Цхинвали, составляешь некую героическую общность, противостоящую сильному, умелому и коварному врагу. То ли мюнхенской Баварии, то ли американским морским пехотинцам.
Об особенностях нынешнего патриотизма и националиста говорит автор статьи на сайте еженедельника «Дело» Дмитрий Травин.
Национализм становится по-настоящему опасным и разрушительным в эпоху, когда он подпитывается великими идеями. Мы прожили такую эпоху, и многие западноевропейские страны прожили такую эпоху. Сейчас ситуация другая. Люди не захвачены великими идеями, а потому они не переводят национализм в разрушительную форму в массовом масштабе. Я не хочу сказать, что все это безопасно. Может собраться группа скинхедов и поколотить представителя иной национальности, если они видят, что они сильнее. Точно так же можно собрать армию большой державы и напасть на маленькую державу, если очевидно, что она слабее и такая война не приведет к по-настоящему разрушительным последствиям. Но в наше время национализм вот этим вот и ограничивается, и это отличает его от предыдущих эпох. Вот этим национализм и ограничивается сегодня, по крайней мере, в Европе.
Это говорил Дмитрий Травин, а мы вернемся к его статье «Нам не страшен дядя Сэм», которую можно прочесть на сайте еженедельника «Дело». Вот торжественный финал этого текста.
Если наш враг не Соединенные Штаты, а Грузия, численность населения, которая равна числу жителей Петербурга, то противостояние с ней – это примерно как игра в футбол с Сибирью из Новосибирска. Если выиграем – скучно. Если проиграем – тошно. А противостояние с Америкой – это как суперкубок УЕФА. Глаза горят, руки сжимаются в кулаки, и ерзаешь непрерывно задницей по дивану, как будто этим своим священным местом готовишься отдать пас Аршавину прямо сквозь экран.
Петербургский публицист и политолог Дмитрий Травин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Куприн.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую на волнах радио «Свобода» ведет Андрей Шароградский. В Москве сейчас без четверти 7 вечера. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран НАТО на экстренном заседании в Брюсселе выразили поддержку Грузии в ее конфликте с Россией. Грузия и Россия обменялись военнопленными. Российская сторона передала 15 человек, и в свою очередь возвращены 5 военнослужащих. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Грузию 20 дополнительных наблюдателей. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о планах подготовки терактов на Северном Кавказе грузинскими спецслужбами. Министерство иностранных дел Грузии эту информацию категорически опровергает. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Сочи с президентом России Дмитрием Медведевым назвал действия России в конфликте с Грузией спокойными и аккуратными. Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий задержан по подозрению в получении взятки в размере 750 тысяч евро. Директор музея общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров покидает свой пост из-за разногласий с учредителями и отсутствия достаточного достаточного финансирования.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики на волнах свободы ведет Иван Трифилов.
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 5 по 11 августа не изменились. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 41 копейку, или в пересчете чуть менее 1 доллара. С начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 20,6%. Это примерно в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Нефтяная компания «Лукойл», вторая по объемам добычи в России, получила разрешение регулирующих органов Турции на покупку компании «АКПЕТ», которой принадлежат около 690 автозаправочных станций в этой стране. Объем сделки составит более 500 миллионов долларов. «АКПЕТ» занимает 5% турецкого розничного рынка нефтепродуктов. Ей также принадлежат, в частности, 8 нефтепродуктовых терминалов, 5 хранилищ сжиженного природного газа и 3 авиатопливозаправочных комплекса. Приобретение этой компании позволит «Лукойлу» увеличить свою зарубежную розничную сеть на 18%. Производство цемента в России в январе-июле сократилось на 3,6% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 32 миллионов 700 тысяч тонн. На прошлой неделе правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле рекомендовала установить на неопределенный срок нулевые импортные таможенные пошлины на цемент. Такой режим ввоза цемента на территорию страны был установлен в январе 2008 года. Однако тогда предполагалось, что он будет действовать только в течение 9 месяцев. Правительство России сегодня начинает закупку зерна для специального интервенционного фонда, на что из бюджета выделено 30 миллиардов рублей, или в пересчете почти 1 миллиард 250 миллионов долларов. Какие цели преследуют власти, проводя подобные операции на рынке? Говорит генеральный директор компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
Смысл интервенционных закупок – это именно регулирование цен на зерновом рынке в тот момент и в тот период, когда, по мнению правительства и по мнению, скажем так, самого рынка, эти цены слишком низкие, и они проседают ниже, чем себестоимость, ниже, чем нужно для развития самого сельского хозяйства. Для этого в случае, скажем, как сейчас, очень большого производства товара, или, как сказать, перепроизводства, условно говоря, излишек этого товара снимается с рынка и откладывается в специальное хранение в интервенционный фонд.
Товарные закупки зерна российское правительство проводит с 2001 года. На этот раз есть ли какие-нибудь принципиальные изменения в механизме и структуре интервенций?
Очень хорошо расширена группа товаров, закупаемых в интервенционный фонд. То есть, если в прошлые товарные закупочные интервенции закупалось только продовольственное зерно, пшеница и рожь продовольственная, то сейчас включены еще пшеница фуражная и фуражный ячмень. И получилось так, что Минсельхоз установил и уже давно цены на продовольственное зерно и их не изменил. Это 3-4 класс пшеница и продовольственная рожь. Это называется минимальные цены, но они максимальные при закупке, потому что торги идут аукционные вниз. Они в реальности несколько ниже рынка, и поэтому я сомневаюсь, что тут очень значительный товар можно будет государству закупить в интервенционный фонд. А вот что касается фуража, группы, то установленные предельные уровни, они выше рыночной цены. Это на фуражную пшеницу и фуражный ячмень. И вот здесь как раз перспективы закупок очень большие.
Тем не менее, можно ли сейчас прогнозировать, сколько зерна, продовольственного и фуражного, правительство страны может закупить в интервенционный фонд?
Ну вот здесь очень сложно говорить по той причине, что каков сценарий будет самих закупок. Поскольку сейчас, вот, допустим, идет первый торговый день, но в плане стоит только продовольственное зерно, продовольственная рожь, и тот же самый график, то же самое похожее расписание на завтра. Но, как я говорю, что рыночные цены сейчас несколько выше, чем предельные закупочные. Допустим, на третий класс на рынке сейчас сложилась цена где-то 5600-5700. А при закупочной 5100, конечно же, сельхозпроизводителю выгоднее продавать на свободном рынке, чем в интервенционный фонд. Поэтому вот при таком сценарии закупить будет, ну, очень мало что возможно, и объемы будут невысокие, естественно. Если сценарий изменится, я уверен, что он, конечно, изменится, и будут более активно покупать в интервенционный фонд фуражную группу, то при ресурсах 30 миллиардов рублей может быть очень большой объем закуплен. В принципе, от 5 до 7 миллионов тонн это вполне возможно закупить. Но все зависит от сценария.
Это был генеральный директор компании «Прозерно» Владимир Петриченко. Согласно его оценке, в 2008 году урожай зерна в России превысит 100 миллионов тонн. Это как минимум на 15 миллионов тонн больше, чем пока прогнозирует Министерство сельского хозяйства. На сегодня уборка зерновых в России завершена на 45% посевных площадей, что уже позволило собрать на 37% больше зерна, чем на такую же дату 2007 года. Курс доллара на сегодня 24 рубля 49 копеек, на завтра 24,57. Евро сегодня стоит 36 рублей 12 копеек, курс на среду 35,98. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. А завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. Одна из значительных достопримечательностей Мадрида – городской зоопарк, расположенный на западе испанской столицы в лесопарковой зоне под названием Каса де Кампо. В последний год в зоопарке значительно прибавилось посетителей. И главная причина этого – появление здесь двух новых, очень забавных обитателей больших панд, рассказывает Виктор Черецкий.
В мадридский зоопарк панды прибыли 11 месяцев назад из Китая, правительство которого по личной просьбе главы государства короля Хуана Карлоса одолжило Испании этих гигантских енотов, которых многие ошибочно считают родственниками медведей. Король и королева в ходе государственного визита в Китай были приглашены посетить заповедник, где водятся эти симпатичные животные. Королеву Софию даже запечатлели с молодой пандой на руках. Она была в восторге и поделилась впечатлениями с журналистами. Она совсем как плюшевый мишка, только теплая. Теперь у нас такая же будет в Мадриде. 7-летний панда-самец по имени Бинг Шинг, по-китайски «Ледяная звезда», и 4-летняя самка Хуа Зуйба, «Раскрашенный рот», прилетели в столицу Испании в сентябре прошлого года на специальном самолете в сопровождении китайских и испанских ветеринаров. Они прекрасно перенесли полет, после которого были размещены в отремонтированном павильоне, в котором некогда обитали панды, переданные Китаем Испании еще в 1978 году. Это помещение размером в 300 квадратных метров с кондиционером, где животные находятся в основном летом из-за жары. А зимой они предпочитают два открытых участка по 400 квадратных метров. У каждой панды и свой дом, и свой участок для прогулок. Дело в том, что эти животные любят одиночество, рассказывает научный сотрудник зоопарка Игнасио Морено. Панды лучше всего себя чувствуют в нашем зоопарке зимой, а не летом. Ведь они привыкли к низким температурам у себя на родине, где по 3 месяца в году лежит снег. Так что мадридская зимняя прохлада им, видимо, представляется идеальной. Панды предоставлены мадридскому зоопарку в аренду на 10 лет. Сумма аренды никогда не разглашалась, однако местные СМИ полагают, что речь может идти о миллионе евро.
Отмечается также, что Испания сможет вернуть животных в Китай после появления на свет их потомства. Детеныши Бинг-Шинга и Хуазуйба мадридский зоопарк сможет оставить себе. Но добиться потомства от панд не так просто. Не помог даже приезд из Китая весной специалиста по размножению этих животных. Пока их усиленно кормят бамбуком, который выращивается тут же в зоопарке. Рацион до 40 килограммов бамбука в день, плюс сахарный тростник, рисовая каша, морковь и яблоки. Панды довольно прожорливы. Едят они по 14 часов в сутки. В мадридском зоопарке не было больших панд 11 лет. Последняя панда, родившийся в Мадриде самец по имени Чулинь, любимец испанской детворы, умер в 1996 году. На собранные испанскими школьниками деньги в зоопарке ему был поставлен памятник. Чулинь был первой пандой, родившейся в европейском зоопарке. Его вспоминают до сих пор. Песенку о забавном черно-белом мишке, некогда жившем в Мадриде, исполнил муниципальный детский хор на церемонии по поводу получения зоопарком новых панд. Кстати, на церемонии присутствовала и королева София. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Дмитрий Волчек начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Но Дмитрия я уже сейчас приветствую в студии, чтобы традиционно попросить его представить главные темы сегодня.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске программы мы расскажем о том, как проходило обсуждение кризиса на Кавказе на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, о последних событиях в Грузии и российско-грузинском обмене военнопленными. Вы услышите голоса российских летчиков, которые сегодня вернулись на родину, и поговорим о том, как воспринимают россияне события 17-летней давности. Сегодня 19 августа, день начала путча ГКЧП. И завершит итоговый выпуск «Олимпийская панорама».
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Сразу после нашей программы передача «Время гостей». Сегодня ее тема «Уроки событий августа 1991 года». Наши гости – бывший госсекретарь России, советник председателя Совета Федерации Геннадий Бурбулис и бывший депутат Верховного Совета России, президент Фонда конституционных реформ Олег Румянцев. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Ну, а я прощаюсь. До пятницы. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю освобождение как знак справедливости.
Я решил последовать их совету и объявить об отставке.
Мы хотим просто, чтобы нас уважали.
Большое число людей называют ровно ту цифру, которую они слышали.
Грузию не сломить, что бы вы ни делали.
Тимошенко обвиняется в системной работе в интересах российской стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».